Дорогие братья и сестры, мы продолжаем сегодня передачи православного радиоканала «Воскресение». И сегодня вас ждет встреча с Ларисой Егоровной Хомутовой, экскурсоводом храма на Крови. Мы продолжаем цикл, посвященный царской семье. Лариса Егоровна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сегодня у нас вновь Александра Федоровна Романова. Прошлая передача была посвящена детским годам императрицы Александры Федоровны. О чем сегодня будет ваш рассказ?
Мы так немножечко подошли к ее возрасту в 12 лет, да, и сегодня вот начнем говорить о том, какие события, ну, продолжаются быть в ее жизни. Они все очень поучительны. Меня даже как взрослого человека, они всегда шокировали. И то, что мы сегодня с вами говорили о наших современных детях, об их отношении к родителям и так далее, какая-то бывает мука. И я просто сегодня хочу начать с одного события. Оно очень яркое, слушайте. И оно прямо, наверное, одно может показать, как мы вообще далеки вот сейчас друг от друга. Да? Александре Федоровне было всего 12 лет, когда в их семье случилось два события. Они, знаете, трагические и комические одномоментно. Это был 84-й год. Выходили замуж две ее сестры старшие. Виктория и Елизавета. Ну, Елизавета потом уже попозже. Первая – это Виктория. Ой, слушайте, и вот это событие было окружено таким скандалом, какого в Гессенской вот, вообще вот истории не бывало. И знаете, что произошло? Произошло следующее. Неувольными участниками этого события были два монарха. То есть на свадьбу приехала королева Англии Виктория, выходила замуж ее старшая внучка, да, и был немецкий император Вильгельм I, не путаем со вторым, да, вот. И что произошло? После венчания своей дочери Виктории, да, принц Гессенский, он обвенчался со своей давней привязанностью. И это в один день, представляете? Вот вышла замуж его дочь, а вечером он обвенчался со своей подружкой давней. И эта подружка давняя, ее звали Александра де Калемин. Она была когда-то женой русского дипломата, который вот работал вот в этом гессенском герцогстве. Слушайте, когда королева узнала об этом событии, и чуть, простите, меня Кондратия не хватило, то есть, ну, нервный приступ, и она сразу послала сына сказать Людвигу, что с этой минуты все отношения прерваны, все, понимаете, так серьезно. А Вильгельм I говорит, несмотря на то, что ночь близко, я уезжаю. То есть, ну, для них, а Людвиг, он вообще никак не ожидал, вот, ну, что они так отнесутся к этому событию. И знаете, и любовь прошла мгновенно. Он тут же всем пообещал, что он с ней разведется. И он развелся с ней. И остаток жизни, он умрет в 92-м году. Я еще раз повторяю, это было в 84-м году. Умрет он в 92-м. Он так и будет жить вдовцом. Вот такое событие произошло на свадьбе старшей дочери, то есть старшей сестры Алекс. И что для нас здесь, вот для меня, что было вообще показательно? Посмотрите, Алекс никогда не позволяла и через очень многие годы бросить хотя бы упрек или бросить намек на недостойное поведение отца. Никогда, понимаете, а событие было, ну, просто из ряда вон выходящее, понимаете, которое могло разорвать все вот эти родственные даже отношения. И в этом случае я вспоминаю, ну, судьбу Александра II, царя, да, он при жизни еще своей супруги Марии Александровны имел связь на стороне, долгорукая княжна. И она рожала ему детей. И когда дети его, ну, в частности, вот потом будущий царь Александр III, когда они узнали о поведении своего отца, ведь тоже никто и никогда не осудил, никто никогда не обсуждал поведение своего отца. Вы понимаете, какое правильное воспитание? Никогда, ни разу и не упрекнуть своего отца.
Были внебрачные братья и сестры, да?
Да.
И они не осудили за это отца.
Да. Так мало того, что еще, ну, принимали участие вот, чисто по-человечески, да, поэтому вот мне хотелось прямо вот на таком событии заостриться. Ну, и этот год еще не только какие-то такие казусы были, но этот год тоже был знаменателен для Алекс, потому что она познакомилась с будущим мужем своей сестры Елизаветы Федоровны. Это был Сергей Александрович, да, и он как бы стал первым представителем, ну, во-первых, молодой, красивый, статный, элегантный, владел немецким и английским, то есть в общении никаких препятствий не было, и такая прям английская чопорность. Но когда они оставались в домашней обстановке, он абсолютно менялся. Он был простой, он рассказывал всевозможные истории, он юморил и так далее. И через него Алекс начала узнавать поближе о России. И надо сказать, что вот впервые именно через Сергея Александровича она увидела, как щедра и богата может быть Россия. Ну, какие подарки он привозил Елизавете Федоровне, они в глаза такого не видели, хотя, простите, но бабушка, да, королева Англии и так далее, они все это рассматривали как диковины. Так вот, еще хочу сказать, это тоже удивительно для Алекс. Смотрите, английская королева, мягко сказать, Россию не любила, ну вообще не любила, да, вот, особенно когда вот эти геополитические-то интересы в ее бы власти, вот она бы вообще не хотела эту Россию знать, вот вообще как будто бы ее никогда и не было. Ну, роль-то России была значима, и ты хочешь или не хочешь, ну, ты должна выстраивать линию поведения с Россией, да?
Дипломатия.
Да, да, вот не любила, а надо.
А надо.
А надо. И помимо ее воли, ей пришлось породниться с Россией. Вот всегда говорю, мы предполагаем, Господь располагает. И посмотрите, ее старший сын, наследный принц Альберт Эдуард, женился на датской принцессе Александре. Ну, казалось бы, где Дания, где Россия, да? Ну, далекие пути. Но через несколько лет родная сестра датской принцессы Александры, Дагмар, выходит замуж за будущего царя России Александра III. Ну, там же тоже целая история, да? И бабушка, сама того вообще не желая и не подозревая, она становится родственницей русского царя. Но дальше больше, дорогие мои. Второй ее сын, Альфред, женился на единственной дочери царя Александра II, Марии. Это тоже очень известная такая история, то есть королева.
Где они только так все встречаются?
Ну, у них же визиты.
Елизавета Федоровна нашла Сергея Александровича. Да, вот смотрите, как.
Они же родственники. Европейские дворы, там было очень много родственников, да. Ну вот, и королева получила в невестке царскую дочь. Вот хочешь, не хочешь, да? Ну, говоря об Александре Федоровне, можно сказать, что, конечно, она обо всех вот этих перипетиях она не знала. Но она еще была ребенком маленьким. Но я всякий раз говорю, что у нее была какая-то внутренняя интуиция у Александры Федоровны, причем с детства, да, и не чувствовать антирусских настроений она не могла. То есть в ее присутствии о России практически не говорили, да? И посмотрите, для королевы, а она же стала практически ее матерью после смерти Алисы. Посмотрите, для королевы существовало только две нации. Вот англичане и немцы. А все остальное, когда они говорили о русских, они говорили, ну, если это не дикари, то варвары. Да? И знаете, вот в книге Александра Баханова Ну, есть великолепные строчки. Он говорит, ну, слава Богу, что королева Англии не дожила до того времени, когда мир узнал вот этого настоящего варвара, но в котором не было ни капли русской крови. То есть это ее внук Вильгельм II. О нем мы еще поговорим, ну, то есть который развязал эту страшнейшую Первую мировую войну, но она в 1901 году, по-моему, умерла. Вот, и она вообще считала, что если что-нибудь, кто-нибудь для мира может какую-то истину высказать, что-то сделать, то это только англичане и только немцы, никак не русские. И смотрите, что удивительно, ведь Алекс не впитала этих русофобских настроений. Ну, понимаете? И, может быть, ее счастье, что первый раз, вот вообще с историей России, да, она познакомила через Сергея Александровича, и у них прямо симпатия возникла. Сергей Александрович, для наших слушателей, это был родной брат Александра III. А Александр III был отцом, последнего нашего русского царя Николая Александровича. Сергей Александрович, муж Елизаветы Федоровны, который был убит в 1905 году. Ну, то есть это вот тоже такая трагическая история. Так вот, Алекс воочию увидела, что русские – это плохо. То есть вот все, кто ее окружали, они свидетельствовали об этом. Вот. Но еще раз повторяю, слава Богу, что никаких русофобских таких настроений Алекс не впитала. Ну, согласитесь, это же тоже удивительно. Не будучи православной, исповедовала вообще православные догматы, да, не будучи в окружении ни любви к России, не питала этой ни любви к России. Ну, это как-то вот не по-детски, когда читаешь и думаешь, да, действительно, как-то Господь ей уготовил вот этот путь, и он все-таки, наверное, ее вел по этому пути. И еще один парадокс. То есть в окружении нелюбви к России она не впитала нелюбовь к России, да? А вот к тому же будущему императору Вильгельму II она испытывала отвращение. Это был ее двоюродный брат, понимаете? И она знала практически его с детства. И, знаете, вот у нас-то таких понятий нет, потому что мы не интересуемся историей Германии. Но Александра Федоровна до конца дней своих она различала Германию и Пруссию. Вот. Пруссия, как вот она говорила, Пруссия – это проклятие Германии. Она уничтожила самобытность Германии. И вот для нее олицетворением Пруссии вот это насилие, муштра, казарма, единомыслие, это тупой рев солдатской толпы. И Пруссия для Александры Федоровны всегда олицетворял ее вот кузен Вилли. Да? Его Вильгельма II звали Вилли. То есть это ее двоюродный брат, будущий император Вильгельм II. Она его знала с ранних лет. Его грубость, фамильярность, такая беззастенчивая навязчивость. И шокировала, и отвращала. И самое непостижимое, что вот того, кого она не любила, не принимала, да? Потом ведь, когда началась Первая мировая война, молва причисляла Александру Федоровну разряд агентов кайзера. Она для всех была немецкая шпионка. Представляете, вот то, что она не любила, то, что она не принимала, ей приписывали совершенно, другое. Ну и в 1984 году случилась еще одна свадьба. Это тоже известное для нас событие. Выходила замуж Елизавета Федоровна уже, да. И Алиса впервые оказалась в России. Впервые. Ей было всего 12 лет. И если раньше, конечно, она присутствовала на приемах у королевы Виктории, но там она сторонний наблюдатель, а здесь она стала непосредственной участницей этих событий. И вы знаете, Мария Федоровна, мать Ники, да, сама того не подозревая, она дарит этой девочке, будущей невестке, но об этом еще никто не знал, бриллиантовую брошь. И этот подарок стал первой личной драгоценностью будущей русской царицы. То есть сначала она только рассматривала эти драгоценности как подарки ее сестре Елизавете Федоровне, а теперь она стала обладательницей, личной обладательницей вот этой брошки. И вот в этот период Алиса впервые встречается с наследником русского престола, цесаревичем Николаем Александровичем. Ну, в то время еще, конечно, Ники. Ники было всего 16 лет, повторяю, а Алекс было 12. То есть он был на 4 года ее старше. Ну, в день приезда, то есть приехало все семейство, да, гессенского герцога. Их, конечно, очень пышно встречали. Ну и когда вот читаешь вообще книги у Елизаветы Федоровны и Сергея Александровича, ну там, слушайте, там такой Сергей Александрович фурор своей невесте устроил, то есть он весь вагон, в котором ехала Елизавета Федоровна, его нарядили в белые лилии, ну то есть, ну просто царский прием. И сама Елизавета Федоровна на свадьбе была одета по традиции вот, да, русских царей. Там, я не знаю, сколько килограммов это всего там было. Ну, то есть такая пышность, такая роскошь, вот такое внимание, конечно, Александра Федоровна, ну, с этим, естественно, столкнулась впервые. И вот в день приезда со всем семейством был дан обед им. И так получилось, что маленькая Алекс сидела рядом с Ники. Вот,
будущим и... царем Николаем
II. Да, да, будущим. Ну, сейчас наследник престола. И Алекс, как он запишет в своем дневнике, ему ужасно понравилось. Ну, мы уже говорили о том, что он был просто поражен ее серьезностью, да, вот ее отношением к смерти и так далее. Вот. Ну, потом, как дети, они же дети были, они вместе играли в различные игры. Развлечения-то были какие целомудренные, Евгения Игоревна. Гуляли в парках, в садах царских резиденций, катались на лодках, в бричках. Ну и, конечно, Ники в то время очень быстро подружился с братом Алекса Эрнстом. В 14-м году они все разойдутся по разным сторонам. То есть Эрнст будет на стороне воюющей Германии. И, конечно, они разорвут все эти отношения, которые их сближали вот с 84 года. Вот только война 14 года разлучила Ники. А, вот, знаете, он даже представить не мог, что столь юная девица может быть такой умной и такой рассудительной. Он просто вот, ну, очарован по-юношески был вот всем тем, что он увидел. И через 4 дня после их знакомства, это тоже такой известный факт, на заднем окне итальянского домика они напишут, нацарапают: «Мы друг друга любим». 84-й год. Пройдет 30 лет, Евгения Игоревна. И, вспоминая то давнее время, Александра Федоровна напишет своему любимому супругу, что тогда ее еще детское сердце, 12 лет, стремилось к тебе, это она обращается к своему мужу, с глубокой любовью. Мы вот своих детей этих, мы за людей-то не считаем, да, вот мы вот, я вчера смотрела, например, передачу о вундеркинде, о девочке, которая, ну вот прямо из класса в класс перепрыгивала, потом поступила в университет, и какая у нее трагедия.
Какие несчастные дети, что вы?
Понимаете, родители ее провожали, встречали. Угу. Ну, в общем, получила травму на всю жизнь. Потом много лет работала с психотерапевтом и сама стала психологом. Имея два высших образования, наш московский университет, она закончила, знаете, как это, орехи щелкала. А личная жизнь настолько была тяжелой. Вот, и... Вот это детское сердце, 12 лет, и представляете, она ему говорит: с какой глубокой любовью мое сердце стремилось к тебе. Вот это чувство зародилось. Вот. Потом они не виделись почти 5 лет. Все. Вот повстречались и все. И не переписывались, потому что династический этикет не позволял. Ну, Николай Александрович не мог так просто вот, да, писать. А вот сестра Элла, так звали Елизавету Федоровну, и дядя Сергей, как звала она Сергея Александровича, писали ей часто. Так что Алиса, она была в курсе всех событий при русском дворе. Ну, а Алекс в это время вела очень тихий и скромный образ жизни. Она, конечно, много училась, занималась. Вот, встречи с родными, визиты, поездки. Ну, бабушка в Англии, она в Германии, конечно, она очень часто ездила. Поездки за город, но иногда театр. И вот из ее дневников мы можем это все прочитать. Ну, буквально пару строчек, например, 1 января 88 год впервые слушала оперу «Кармен». А на следующий день санный поход правил папа. Вот и так далее. Ну, то есть безыскусное такое времяпровождение. И вот уже из этих записей мы можем прочитать, что в юные годы Алекс, она уже мучилась головными болями, и ее донимали приступы лицевой невралгии. Это... Ой, не дай бог, вот у кого там рука. То, что касается нервов, это все очень серьезно. И в этом же 88-м году тоже произошло очень значимое событие. Она прошла конфирмацию, то есть в протестантизме. Это обряд приобщения к протестантской церкви. То есть ребенка крестят маленьким, все обеты дают, ну, крестные, да, родители, а вот когда уже наступает совершеннолетие, то сам человек проходит этот обряд. А конфирмация, она обязательна для всех протестантов, достигших вот совершеннолетия. И вот в ходе этой конфирмации каждый должен лично подтвердить все обеты, которые будут в свое время даны при крещении восприемниками. Ну, вот основы лютеранского учения и молитвы. Алиса, как очень серьезный, вдумчивый человек, она это все знала. Но, конечно, она очень волновалась, а потом в дневнике записала, что все прошло очень хорошо. А вот в 88-м году Елизавета и Сергей, они гостили в Дармштадте и пригласили своего отца, вдовца, опять со всеми, значит, кто там был вокруг него, пригласили в гости. Ну, они уже россиянами были, жили в России. И Алекс, конечно, тут же начала уже готовиться к этой поездке. Ну, понимаете, там уже любовь, да, любовь всего сердца, так скажем. Вот. И она начала заниматься русским языком. Да. Она готовилась, и она, конечно, ждала этой встречи. Очень ждала этой встречи.
А чем ее так Ники поразил, когда ему было 16 лет?
Слушайте, да вы что, Евгения Игоревна? Во-первых, красавец. Вот он не был высоким, например, такой, да, как Сергей Александрович, но он был пропорционально сложен. Да? Он занимался физкультурой. Это было просто вот тоже... Ну, мы об этом, обо всем я
крепкий
расскажу.
Крепкий такой.
Да, об этом обо всем физически расскажу, когда хорошо мы будем о нем рассказывать. Да? Ну, потом образование, а воспитание. Слушайте, он тоже... Знаете, он когда в Англию первый раз приехал, никто же не верил, что он русский. Все думали, что это английский денди. У него и произношение английское было, и манеры. Ну а потом он православный человек был, и вот это милостивое сердце, что стало тоже вот препятствием для очень многих. Его из-за его корректности, из-за его воспитанности, да, его же считали слабовольным. И даже, знаете, вот были такие моменты, мы об этом будем рассказывать, что считали, что Александра Федоровна, она более такая жесткая, более требовательная. Но, извините меня, она не монарх, а Николаю-то Александровичу, ему же по роду своих занятий надо встречаться со всеми, встречаться, обсуждать, договариваться. Ну, простите меня, даже с тем, кого он вообще не любил. Это не его личный выбор. Александра Федоровна, она могла такую принципиальность себе позволить. А извините меня, Николай Александрович, нет, он не мог. И, конечно,
невольно Путин вспоминается, но он не монарх, а всего лишь президент. То есть как он все это выдерживает?
С Божьей помощью. Да. У меня вот другого ответа нет, потому что действительно, но он же не железный, извините меня. Да, и он вот это все видит. Нем...
Вы сейчас про Путина.
Да, да.
Потому
да.
что, ну,
а про Николая Александровича то же самое было.
Угу.
Вот один в один. И он знал, что о нем говорят. И он знал, о чем шепчутся. И он это он все знал, слушайте. Они только этому, как могли, не придавали значения. Для них было, ну, более важные вещи у них были. Вот. И продолжаю. Вот 89-й год, это было 18 января, то есть Елизавета Федоровна с Сергеем пригласила своего папу, вот они приезжают, и приезжает Алиса. Да? 5 лет прошло.
Там 17 лет.
Представляете? Вот, конечно, встречают. Ники тоже встречают. Вот. И он не видел Алекс 5 лет. В памяти-то осталась она милой девочкой такой, да? А теперь такая статная, красивая девушка. И что с застенчивой улыбкой. Знаете, когда вот задают иногда вопросы, сердце-то сердцу отвечает, да? Можно много говорить словами, но мы даже не понимаем, почему у нас вот эта вот взаимная симпатия-то рождается. Это же какая-то магия, слушайте, мистика какая-то. Это же Божий промысел, чтобы...
Божий промысел.
Да, и поэтому он был, конечно, и в данном случае очарован, потому что он такую красивую девушку увидел. И он пишет в своем дневнике, она очень выросла и похорошела. Семья становилась во дворце Сергея и Елизаветы. Ну и, как говорят, начались такие великосветская круговерть. Как бы у нас сейчас сказала, тусовка. Да? Ну, отдыхать не работать. Светский Петербург внимательно следил за жизнью двора. Ну, представьте, да, наследник российского престола. И каждый бы хотел и породниться, и все очень внимательно наблюдали, куда ветер подует. Поэтому, конечно, за дворцом во все глаза следили. Все вот эти... Я, знаете, даже когда читаю о царской семье, мне иногда просто вот надоедает, меня достает вот все вот эти великосветские обсуждения. Они все были ложные. Там были сплетни. Я даже, вот знаете, сначала хотела это тоже пообсуждать и как бы привести примеры вот из записи вот этого, этого. Потом мне стало как-то так противно, и думаю, я даже не буду об этом говорить, потому что вот свет, ну, мы еще будем говорить, вот не та и не то. Мы уже говорили о том, что приехала такая безродная, нищая, что это позор России, понимаете, такая вот богатая и все. У них свое было представление о России, а у России свое было представление ну, о других народах. Поэтому, конечно, на все лады обсуждали. Но знаете, в чем фишка? Они вели себя так, что они никому не давали повода к тому, что вот у них какая-то вот связь зародилась, да. И Александра Федоровна потом в протяжении всей своей жизни...
То есть они это скрывали?
Да.
Вот свои чувства, да. Свои отношения,
да.
Скрывали?
Да, да, mm-hmm. да. И Александра Федоровна потом на протяжении своей жизни, воспитывая своих детей, она девочкам всегда внушала, что вы не должны вот кому-то там уделять какое-то внимание. Во-первых, вы должны трезво себя вести, понимая, что все глаза направлены на вас. И если вы кому-то улыбнетесь, кому-то там лишнее внимание, ну, практически заклюют этого человека.
Ой,
понимаете? Да. И будут обсуждать.
Да,
а обсуждать будут, конечно, вот всю неправду.
Да.
Понимаете? И поэтому вот это их, наверное, спасло. Я вот чем глубже изучаю этот вопрос, тем понимаю, что мудро поступили. Слушайте, Господь их все-таки берег. Вот. Ну, международные этой вот политики мы затрагивать не будем, но только скажу, что к 88-м году будущему царю исполнилось 20 лет, и понятно, что брак не за горами. И это самая обсуждаемая была вот вопрос, проблема и так далее. В качестве невесты Вилли, этот, да, Вильгельм, будущий второй, вообще предлагал свою сестру Маргариту. Ну, как говорят, она была страшнее смертного греха. Но ему было, простите мне, все. Ему главное, чтобы вот его геополитические интересы были соблюдены. То есть он прямо настойчиво это все продвигал. Но отец Александр III, когда узнал об этом, он это предложение, конечно, ну, отклонил так дипломатически, как это умел делать Александр III. Ну и потом вообще для Никса, он так своего сына Ники звал, мне больно и тяжело подумать о браке единственно с политической точки зрения. Он сам женился по любви, он сам понимал, что это счастье такое, что и то, и другое, да, и как бы и политическая обстановка не пострадала, и все-таки в семье была любовь, было согласие, это же, ну, слушайте, ну, чего даже об этом говорить, да? Конечно, Алекс в то время, она не могла думать, что они в высшем свете говорят, да, но в то время ее никак никто не рассматривал в качестве невесты. Ну, она была очень чуткая, и она очень была умная, и она сразу поняла, что такое высший свет, что там холодность, что там вот, ну, можно многое, да, рассказать, что там вот этой вот любви обильного сердца, милостивого сердца, там нет. Там вот просто свои великосветские интересы. И ей как бы этот высший свет-то, он ей был, ну, она далека от этого была, да. Ей было хорошо в России, хорошо в России. Почему, Евгения Игоревна, почему ей было хорошо в России? Как думаете?
Ну, во-первых, у нее тут любовь была.
Да. Вот, да, да. У нее рядом был Ники, и этим было все сказано, да. Рядом находились родные, любимые люди, ну, любимая и любит. И Алекс в то время очень быстро подружилась с Ксенией. Ксения. Царская дочь Ксения. Александра Третьего, царская дочь, да. Главное, что находился прекрасный Ник. Они, разумеется, они прекрасно провели это время, беседовали, катались на коньках, танцевали. Она в это время успела полюбить Чайковского на всю жизнь. А вот время пролетело быстро, и семейство вернулось на родину. Но теперь у Алисы от поездки осталось не только теплые воспоминания, как в детстве, да, но она Ники полюбила, и она в России оставила свое сердце. То есть это было уже очень и очень серьезно. И в коротком благодарственном письме она написала Ники: «Всегда любящая тебя, Алекс». И тоже хочу обратить внимание, Александра Федоровна, да, она всю жизнь была очень требовательна в выражениях своих чувств. Ну, мы чуть-чуть вот коснулись этого, да. И никогда попусту слов на ветер не бросала, тем более о любви. И это признание было весомым. Если она сказала, написала, да, всегда любящая, то так оно и было. На самом деле, ну, история это подтвердила. Ники ответил сдержанно: «С любовью, Ники». И знаете, казалось, что на этом все отношения закончились. Ну, потому что Ники не имел права куда-либо ездить по своему желанию, да, писать, как мы уже говорили. Он тоже не имел права. Ну, и то есть, ну, и причины-то вот для встречи, ну, их фактически не было, да? И что вы думаете? Он
как
разрушил?
Как совершается Божий промысел? Вот, я думаю.
Сейчас я вам расскажу, как он совершился. Ники разрушил все эти династические вот запреты, да? И он Элле, Елизавете Федоровне, признался о своих чувствах, что он любит Алекс. Для нее это был такой удар, она не была готова к этому. Представляете? То есть они не показывали виду, ну, как молодые люди танцевали, гуляли, общались и так далее. Вот. И она не сразу ему ответила. Она об этом рассказала своему мужу Сергею Александровичу. Да? Они вместе это обсудили. Но Сергей Александрович, дядя Сережа, как она, Алекс его звала, он один из первых, он одобрил вот как бы вот эти отношения, да, и он Нике, ну, сначала Елизавете Федоровне сказал, да ему не найти лучшей невесты, настолько честная, чистая, образованная, глубокая, ему невесту-то лучше не найти, да, вот. А в свете Алекс в качестве невесты никто не рассматривал, никто. Ну вот Элла была, конечно, потрясена, растеряна. Ну а потом они вот этот вопрос с Сергеем Александровичем обсудили. И началась дорога длиной в 5 лет. Понимаете, вот после этого признания там был тоже целый ряд событий. Дорогие мои слушатели, вот еще раз повторяю, и началась дорога длиною в 5 лет. Но это уже другая история, и мы об этой истории, Бог даст, поговорим в следующий раз.
Вы слушали цикл «Царская семья». В нашей студии экскурсовод храма на Крови Лариса Егоровна Хомутова. И наша сегодняшняя программа была посвящена вновь Александре Федоровне Романовой. Продолжение следует.